Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, сегодня говорим про Америку, но сегодня у нас будет, скажем так, психологический аспект наших отношений, ну и в целом ситуация, которая складывается вокруг Соединенных Штатов. У нас в гостях сегодня наши старые гости, друг нашей передачи, психолог Светлана Березовская. Светлана, добрый вечер.
Добрый вечер.
А она ответит на все вопросы. Я хочу обратить ваше внимание, как всегда, мы стараемся уходить немножко от мейнстрима, потому что очень много говорят о политике, но мы хотим все-таки психологические аспекты сейчас разобрать, тем более, что Светлана автор книги как раз, которая касается этой темы очень... Я думаю, она расскажет о ней, если захочет поподробнее. Да, она очень скромная, но потрясающая книга. Я, так сказать, ее потихонечку читаю, конечно, это «Блуждающая личность». Это я не хочу вас слишком, знаете, сейчас терминами, что называется, забрасывать, потому что не специалист, но это безумно интересно. Тем более, что в наше время психологические аспекты как раз вот именно политического процесса, с моей точки зрения, я надеюсь, что Светлана меня поддержит, они приобретают сейчас приоритетную форму. Мы имеем дело с таким контингентом психологически, что просто непонятно, кто эти люди. Светлана, что у нас происходит? Мы в прошлый раз, мы очень нам подробно рассказывали о психотипе лидера. Мы использовали такие фразы, я боюсь их повторять. Социопаты, психопаты, нарциссы. Светлана, что у нас происходит с этой публикой? Чем дальше в лес, тем дальше в лес, это эта категория.
Только я хочу сразу сказать, что я не ставлю никому диагнозов. Я только высказываю свое предположение о модели личности того или иного политика. Мы говорим только о норме, не говорим ни о каких патологиях, ни о каких болезнях. То есть все. И у нас нет, мы должны помнить, что у нас нет плохие или хорошие личности. У нас просто все люди, все личности.
Да.
С вами особенно.
Ну, с патологиями.
Да, да.
Но вот. С патологией. Все хорошие, конечно, все наши, как говорится,
да.
Фредочи и Макроночи,
да.
Но с патологией. Так
да.
Что же с ними происходит?
Вы знаете, ну, мне кажется, что здесь, прежде всего, мы больше всего сейчас сталкиваемся с тем, что в политику приходит определенный тип людей, который, ну, другие туда прийти не могут. Именно по состоянию именно личности своей, психологическим особенностям. Что такое лидер? Вообще политик – это, прежде всего, харизматичный, он должен прекрасно говорить, он должен излучать много-много обаяния, он должен быть уверенным в себе. И это вообще, когда мы такую характеристику смотрим, то это кто у нас получается? Конечно, антисоциальная личность. Мы помним, что антисоциальная личность, в нее входит как социопатия и психопатия. Ну, просто это одно понятие, но у нас у психологов принято называть их антисоциальными личностями.
Вот. То есть нормальный человек прорваться к власти.
Но, вы знаете, это нужно, да, надо иметь определенный склад характера, чтобы туда пройти.
Светлана, ну согласитесь, в целом соглашаюсь с вашим тезисом, но это же не повсеместно. Ведь мы видим и тип другой лидера. Я сейчас даже не хочу говорить о нашем президенте, но вы посмотрите, да, что происходит сейчас в странах третьего мира. Возьмите даже Китай, даже я вот осуду. Ну это как бы налицо, да. Понятно. Я не знаю, конечно, как вы оцениваете, но я вряд ли Си Цзиньпиня могу назвать, допустим, таким социопатом, допустим.
Нет, да. Конечно. Он...
Понимаете, вот почему? Ведь здесь ведь очень важно, что происходит. Именно вот в этом западном сегменте,
да,
современной цивилизации, да, происходят вот эти изменения. Они видны. Я в своих передачах использую термин, уже какие-то метафизические процессы происходят. Но и у меня курс лекций есть метафизика, политология. Mm-hmm. И есть то же самое по поводу психологии, тоже вот политического процесса. Это тоже, это видно. Я, может быть, я не специалист и не это, но я чувствую, что я подхожу иногда к какой-то проблеме, к анализу, допустим, каких-то политических процессов. И я вижу, что здесь здесь, ну, сначала мне было грустно. Я думаю, моих политических знаний не хватает, чтобы в полной мере отразить. Я чувствую, что там, ну, нехватка. И я неожиданно понимаю, что это просто уже вне сферы моей компетенции. Политология. Там происходят процессы, которыми уже вот врачи должны заниматься. И психологи профессиональные, понимаете? Я не знаю, ну, метафизики, я не знаю. Люди, я уж не знаю, так сказать, тут какая-то религиозная традиция должна использоваться, чтобы просто это все понимать. И вот то, что касается именно психологии, то, что почему это произошло, что послужило триггером для всего этого?
Ну, смотрите, во-первых, тут как бы два направления. Я тоже посмотрела, когда готовилась к передаче. А вот вы назвали Владимир Владимирович, да, Си, Мадуро,
Моди.
Сколько лет они находятся у власти? Они все, как правило, там с 12-го, Владимир Владимирович вообще с 99-го года. То есть люди достаточно крепко стоят на ногах, они понимают это. И если мы, как только мы переходим к западной, я имею в виду вот именно европейской политике, посмотрите, там больше 4 лет политик в принципе не живет. Ну, есть 8, ну не более.
Ну, хорошо, а тогда, извините, я сразу вам вброс сделал, а Байден?
Байден, скажем так...
Или это другой тип уже?
Это был другой тип, и я уже говорила при нашей первой встрече, Байден, он компульсивный, он несколько другой.
Это другой тип, да?
Да, другой тип. Вспомните, как о нем всегда говорили, у него были изумительно подготовлены документы, он ко всему подходил очень серьезно. Мы, конечно, сейчас не говорим в данный момент, ну, вернее, не в данный, а когда он был президентом, все-таки возраст сказывался.
Возраст еще, да, здесь сказывается.
Ну, увы, хотим мы, не хотим, но это
ну,
тоже сказывается.
Ну, конечно, 9-10, куда
вот,
что, конечно.
А это как бы первое. А второе, то, что я сейчас вот смотрю, я вижу, что это не самостоятельные фигуры. Вот то, что сейчас западные политики, это не самостоятельные фигуры, они все-таки то, что вижу я, это как бы куклы, марионетки. А все-таки есть кто стоит за ними.
Кто же это стоит у нас?
Я думаю, что вы со мной согласитесь, конечно, этот тот пресловутый deep state. Или это такое теневое государство, вы как хотите его назовите. Ну, я могу одно сказать, что, конечно, это не организация, что это такая сеть, неофициальная сеть влиятельных людей из различных сфер деятельности.
Ну, безусловно, да.
Первое, это мы можем назвать, прежде всего, конечно, это финансовый сектор, и там крутятся, мы знаем, десятки триллионов долларов, вот, ну, просто безумные деньги,
да,
которые
да.
могут влить в политику, изменить, даже влиять на какие-то государства. А второе, это, конечно, спецслужбы. Спецслужбы те, которые имеют доступ к определенной информации, которые тоже и могут направлять в какое-то русло, как ему
Почему
удобно.
Они могут даже, как оказалось, президентов преследовать своих собственных.
Да. Потом еще, конечно, это СМИ. Вы прекрасно даете лекции, я слушала, спасибо вам большое, что СМИ это прежде всего инструмент, которым они, ну, который они используют в своей работе. Ну и, конечно же, мы будем говорить с вами о клубах. И это об этом важно говорить, потому что это те неформальные клубы, которые есть по всему миру. Здесь мы возьмем с вами и клуб 147, здесь и Дельбербергский клуб,
Римский
клуб, да, Богемская роща. Их очень много. И для них самое главное, чтобы мы должны понимать, для них самое главное, чтобы они ставили управляемых людей. Они им говорят, что делать, они делают. Если у нас потом будет время, у меня есть заготовка, которую можно потом...
Будет, конечно, время.
На Макроне можно это красиво увидеть, как это было сделано. И, увы, большинство именно таким образом приходит в политику и выполняет ту роль, которая им отведена дипстейтом. Что здесь я еще хочу сказать? И они берут не просто каких-то людей, вот... Они подбирают специальных людей. Если вот, когда мы понимаем цель, нам легче понимать, что это за человек. Ну вот смотрите, я говорила, антисоциал. Что нужно для антисоциала? Прежде всего, какая у него цель? Это материальное благо. Для них самое главное – это выгода, которую они получают. И причем им не важно, сколько у них яхты, всего пароходов и денег. Сам процесс отбора. Нарцисс. Что же нужно для нарцисса? Для него нужен статус и популярность.
Нобелевская премия. Нарциссу. Дайте нарциссу Нобелевскую премию.
Театральная личность. Это, ну, они как бы они всегда идут в цепке. Театральная личность. Им нужно внимание. И они гедонисты. И остаются два типа, которые тоже идут в политику. Но я бы сказала, что они идут как раз в тот deep state. Это садисты и параноики. Садистам что нужно? Власть. Безграничная власть, как, ну и, соответственно, материальное богатство. А что нужно параноикам? Конечно, хаос и плести заговор.
Кошмар.
И охранять.
Кошмар. Так, давайте ответим на звонки. Светлана у нас полная. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Артём.
Да, Артём.
Светлана, у меня такой к вам вопрос. Я такую небольшую вам лекцию проведу, а вы поймете, в чем суть. Скажите, пожалуйста, вот...
Только очень небольшую лекцию, ладно?
Да, хорошо. Наблюдая за Дональдом Трампом, мне хотелось бы понять, у них и правда, скажем так, в кресле президента сидит мошенник? Потому что в чем моя такая уверенность? Смотрите, обещал разобраться с Соросом, не разобрался. Решить вопрос с резервной системой обещал, не решил. Закрыть... украинский конфликт не смог. Вопрос в следующем. А что вообще он сможет? Потому что, я так понимаю, с теми миллиардерами, которые вокруг него крутились, тоже одни проблемы. Брэнсона нет, этого Маска нет. Сейчас с Уорреном Баффетом проблемы, с основателем IBM, Биллом Гейтсом проблемы. У меня такой вопрос. Билл, он неправильно
извините,
тогда заслужил?
Да, Билл Гейтс, основатель Microsoft, а не IBM. Я понял, Артём, да, ваш посыл понятен, да. Татьяна, ну что думаете? Угу. Жулик?
Нет, я просто думаю, он может сделать только то, что ему будет позволено сделать. Это как бы во-первых. А во-вторых, что он делец. У него делец, у него самое главное совершить сделки. Он предлагает вам сделку. Если вы найдете на сделку, то что он делает? Он агрессирует, он вам угрожает. Так что здесь...
Значит, мы с вами, если можно, тогда такую, давайте проведем, чтобы далеко не уходить. Да. Анкоридж, встреча с Путиным.
Да.
Там предлагается, это такой секрет, с одной стороны, будем так, это, скажем так, мое предположение, уважаемые радиослушатели, на основе глубоких знаний предмета. Значит, там была предложена определенная сделка Путину. Путин, естественно, исходя из интересов, национальных интересов России, он ее отверг, будем так говорить.
Да.
Что делает Трамп? В тот же день, что он делает?
Во-первых, он сразу уходит.
Сразу уходит. Уходи из моей песочницы. Все, тогда я тебе ничего не дам. Все, тогда ты уходи, ты мне не подходишь. Значит, ты не пляж под мою дудку, ты это, да?
Но при этом мы должны всегда помнить, что именно антисалы уважают силу. Почему он в последнее время сказал именно, что Владимир Владимирович и Си умные люди, но потому что они не поддаются и не играют в
игры. И за руку не дергался, как он это обычно делает.
Ну, тут же тоже все понятно.
Значит, сила.
Конечно. Антисоциал понимает только силу, больше ничего.
Уважаемый радиослушатель, и не только наши уважаемые радиослушатели, но и то, кого это касается, значит, с нашей точки зрения, абсолютно абстрактно, я присоединяюсь к этому, значит, мы хотим до вас донести постулат. Наши враги, они, так сказать, как ни странно, хотя, наверное, это не странно, они признают только силу.
Только силу, да?
Только силу. Ни красные линии, ни предупреждения там какие-то, а они признают силу. К глубокому сожалению, но тем не менее это реалии, как я с вами здесь согласен, Светлана, потому что... Ну, все остальные мы просто уже испробовали способы.
Да.
Мы уже, как говорится, и просили, и уговаривали. И, кстати, и Путин говорил иногда, говорит, мы приходили, говорили, но вот у нас есть вот это. Вообще не слушают нас. Абсолютно не слушают, абсолютно не говорят. Вот, кстати, здесь вот Нилс как раз спрашивает, Сорос входит в Deep State? Это вот эта категория, людей?
Да. Они разные. Их очень много, и они действительно разные. Самое главное, каждый из них вносит свою лепту. И что стоит сказать о Deep State, что это как раз организации, они приходят ко всему консенсусом, это они обговаривают. Это не просто кто-то решил, что-то решил. Нет. Это такая ну, такой большой коллектив, ну, который да, все решает вместе.
Это,
да.
Но это достаточно все дисциплинированно. Да. Ну, любая диктатура, а в данном случае мы говорим о диктатуре, что говорить. Да. Это люди, которые пока еще владеют нашей планетой, пока еще эти мыльные пузыри, как вы правильно сказали, десятки, а я думаю, что там уже и сотни триллионов долларов, то, что делается. Это все сейчас как раз вот диктуется. Они контролируют сейчас... финансовую составляющую.
90% финансовую.
Да. Хотя уменьшается, но тем не менее это пока остается и информационно.
Да.
И как ни странно, этого пока достаточно. Но я хочу сказать, что все-таки я оптимистично смотрю. Вот почему. Дело в том, что я прекрасно помню на моей памяти еще, ну, вот, начало 2000-х годов, в аналогичной передаче мы обсуждали это в Нью-Йорке вот с Грегом Вайнером, моим тоже гостем. Мы там это обсуждали, и мы говорили, что Америка доминирует, помимо информационной, помимо, естественно, финансовой, в военной, в политической и в экономических сферах. Ну, это как минимум, да, в этом. В технологиях это уж вообще, как говорится, было все понятно. Тогда еще о Китае вообще никто даже знать не знал. Huawei там и другие, эти имена вообще были еще даже не на слуху. Мы сейчас оспорили. Китай оспорил экономическое превосходство. Мы это видим, что по паритету стал, вырвался вперед. Но в военной сфере, я думаю, нам уже объяснять ничего не нужно. И без буревестника, кстати, и Посейдона. Там на одном гиперзвуке мы выходили вперед, безусловно, и обновили свою триаду. Все понятно это. Вот. В политическом виде мы прекрасно понимаем, что ну, во времена Байдена-то это уж точно. Да и сейчас особо уважение какое-то вот в то, в каком виде это было, ушло. Осталась вот эта составляющая. И вот Deep State, он держится за эти две составные. И вот здесь вот у меня вопрос к вам. Наверняка тенденция к тому, что мы их выбиваем, вытесняем. По крайней мере, финансовая. Боязнь потерять этого может привести к войне широкомасштабной? Развяжут они ее. И вот посмотрите, ведь Венесуэла, это же вот это вот как раз сейчас происходит в очень большой степени.
Если это не будет затрагивать вот каких-то их очень личных интересов...
Будет, и мы их будем вышибать из этой
понимаю,
категории.
Я понимаю, но дело в том, что тут будет говорить... Ну, мне кажется, это будет касаться финансовой сферы очень сильно. Для них важно...
Ну, банки сильны очень еще пока, да.
Я боюсь, что пока для них это важно. Если они будут развязывать только так... тогда, когда они сами почувствуют, что они вот здесь могут, вот как они Югославию начали бомбить, они же знали, что для них это не будет никакой проблемой, например.
Да, да.
Здесь то же самое. Также
я, извините, Светлана, я перебью, дело в том, что я был как раз тогда в Америке, это 99-й год, и я помню, это был такой, знаете, это был такой сюрприз,
это
такое возмущение
был, да.
Для американцев, когда югославы сбили их этот самолет-невидимку, F-117, по-моему, да. Они так удивились, причем сбили там наши ракеты там 60-х годов. С-200 там, по-моему, какая-то вот была. Это. Так что это было для них, как это, нашу невидимку сбили, да там что-то, да еще летчиков в плен взяли. А потом, ну, сербы, добрая душа, славяне вернули им обратно. Джесси Джексон приехал, негр, и он тогда потрясающие слова сказал, вы знаете, он сказал, вы же действительно, вы хотите Америку, чтобы американское правительство и американский эстеблишмент уколоть их, так сказать, и, как говорится, подложить им, что называется, свинью. А сербы говорят, ну, конечно, хотел. Он говорит, дайте его мне, негру. Джесси Джексон приехал, он же тогда в оппозиции был, он говорит, дайте его мне. Вот, говорит, поете, Белая Америка прямо слюной. Так и получилось. Он приехал в Сербию и вернули этого парня, бедолагу, живым-здоровым, да. Так что вот так вот это было. Так что...
А вот относительно Deep State,
да,
то, что я думаю. Вы знаете, у меня... Я не помню, от кого я слышала, я эту аналогию уже слышала, но она мне прям вот прям по сердцу легла. Вы знаете, это как... электрик с лампочками. Вот нужно в какой-то свет сделать или там такое напряжение. Он вкручивает одну лампочку. Надоело, нужно что-то другое, он выкручивает лампочку и откладывает, берет другую.
40 ватт, 50 ватт, 60 ватт.
Да. Вот вам, пожалуйста, Deep State. Вы знаете, что я думаю.
Это очень хорошее, кстати, сравнение, да. Вы знаете, мне кажется, что у них энергосберегающих лампочек нету.
Это точно.
Так, вот, Светлана, вас спрашивает Эдуард, насколько вы, это меня, и ваша собеседница, то есть это вы, нашу собеседницу Эдуард зовут Светлана, можете быть объективны, выступая на радиоканале, который финансируется российским государством. Светлана, вы
Я
правда... Кремлевский агент?
Да нет, конечно.
Ну как же, перед вами сейчас же при входе в радиорубку три, как говорится, спецагента вас инструктировали, что говорить, что не говорить, нет? Не было?
Нет.
Но вы, по-моему, вы разочаровали Эдуарда.
Ну, сори, я не хотела.
Эдуард, я вам еще одну открою, так сказать, тайну так очень, дайте такую. Мы не финансируемся российским государством, чтобы вы понимали. У нас источники другого все-таки финансирования. Так что вы, пожалуйста, так сказать, это не значит, что мы там не связаны, нет, но финансируемся мы совершенно другими коммерческими структурами. В том числе, кстати, и наша реклама тоже, которая, кстати, очень дорого стоит. Так что вот так вот. Нил спрашивает. Трамп очень часто меняет свою риторику, ждет реакции Путина, а Путин молчит. Это Трампа бесит. Вот, вы знаете, это общая тенденция, конечно. Вот что меня поражает. Наши вот пациенты, скажем так, угу. Они постоянно, это постоянная риторика, действительно. Скажите, пожалуйста, ту в целом, я уж не знаю, тактику или стратегию, которую выбрали и, в принципе, и наше политическое руководство. Я, насколько могу судить, и китайское. Я слежу за индийской прессой, там достаточно бурно это. Но не кажется вам, что мы слишком как-то спокойно реагируем вот на эти их выпады? Ведь они, бог знает, что уже себе наговорили.
Ну, я сейчас отвечу. Угу. Вы поймите, дело в том, что для них самое главное выбить вас из равновесия, и ваши, скажем, ваши эмоции, вы будете его подпитывать. Нет, этого не надо делать. Я считаю, что правильно все делается.
Вы имеете в виду подпитывать по форме или по сути? Потому что ведь можно, знаете, и по форме спокойно, но сказать такую вещь, что
нет, не надо конечно,
там Кузькину мать говорить. Да.
Я согласна с вами.
Да.
Нет, но дело в том, что если мы можем что-то ответить, ну, я имею в виду, оно должно быть... правильным ответом, который мы вот сами хотим, а не то, что нас спровоцировали. Да, конечно. А если они ждут от нас чистые эмоции, то я думаю, что мы делаем совершенно все правильно.
Угу. Ну, я, в принципе, тоже я согласен с вами, хотя мне иногда...
Но дело в том, что вы поймите, вот если мы смотрим на Трампа, он бесконечно проверяет ваши границы. Он раз сделал, не получилось, он говорит, ну ладно, через... 10 минут, я попробую еще раз. А вдруг получится? Он будет постоянно это делать. Но это их тип личности.
Такой. Ну, это понятно, конечно. Но тоже все-таки какой-то предел же должен
нет,
же быть здесь.
Нет,
не будет?
Не будет.
Да.
Ну, вы поймите. И плюс того, что они не учатся на своих ошибках, на своем опыте. Никогда. От слова «никогда».
Ну да. Так, смс-портал 925-888-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Я не знаю, мы на Ютубе есть? Да, даже на Ютубе у нас есть. Ну, прям вообще.
Супер
такой, да. Валерий пишет, если почитать накачку в СМИ, ЕС против России становится очевидным, что интересанты – производители оружия. Все свидетельство о желании потратить бюджет на оружие в ущерб другим сферам. Европа, вот у нас здесь невольно наше, это я, ну, безусловно, я согласен с этим насчет оружия, но это все-таки часть, я думаю, как говорится, их бизнеса. Да. И есть какая-то особенность у нас у Европы?
Да, конечно.
Вы знаете, что, извините, у нас мы походим, давайте мы звонок возьмем, Светлана, чтобы не наши... Слушаю вас, а потом продолжим. Слушаю.
Да, добрый вечер. Вот я слушаю вашу передачу.
Да.
Мне очень интересно.
Спасибо.
Вот это общение. Я вот такой вопрос. Неужели не могут понять, что наш Владимир Владимирович всем выставил красную карточку? Он 3-4 года назад им твердил, желтые карточки выставлял. Сейчас у них красная карточка, и они удалены. До каких пор они будут вот это вот, ну, скажем так... не принимать. Вернее, не доходит до них.
Ой, вопрос, конечно, да. Спасибо вам за это. Что
спасибо
думаете, Светлана, до каких пор?
Бесконечно.
Я-то знаю, если честно, ну, исторически чисто, я знаю, когда вот у них просыпается, знаете, они как-то все становятся антифашистами неожиданно, антинацистами, и вообще начинают вспоминать, что их там родственники, да мы же там это когда наше знамя победы над Рейхстагом.
Вот
это
совершенно
это, знаете,
согласна.
Это самое лучшее вот лекарство. Вот знаете, теленолы,
Эдвил,
это все такая ерунда, как оказалось, побочные эффекты. А вот у этого лекарства вот побочных эффектов нет. Моментально. Вы знаете, вот как-то за несколько лет Европа 41-го года, которая вторглась к нам, все причем, абсолютно все,
Да?
Кроме братьев сербов, по-моему, они, так сказать, не вторые. И, по-моему, греки там воздержались. Вот. Остальные все у нас были, как говорится, это, да? А потом в 45-м году все орали «Вива Руссия», «Вива Сталин» и, так сказать, так называли, как вот вы говорите, станции метро, улицы именем Сталина. И уж, как говорится, пошло. Потрясающее лекарство.
Самое лучшее.
Голова моментально светлеет.
Точно.
Вот. Здравый смысл появляется какой-то. Это там вообще очень такой странный, немножко запоздалый, но тем не менее появляется. Да, вообще-то, конечно, ничему люди не учатся, даже на собственных ошибках
они
каких-то.
Они не могут, не физиологически это не могут сделать.
Да. Нилс пишет, а ведь было поколение политиков-тяжеловесов, Жак Ширак, Гельмут Коль. Да, да, это... Ну, Меркель я не знаю, это Меркель такой переходный вариант, скажем так, да. Уважаемые радиослушатели, мы обязательно продолжим через несколько минут, а сейчас выпуск новостей, которые мои коллеги подготовили, и потом продолжим со Светланой Березовской.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. А в гостях у нас сегодня старый друг нашей передачи. Это Светлана Березовская, психолог, с которой мы вот пытаемся разобраться в очень сложных перипетиях психики некоторых политических лидеров. Вот. Мы уже затронули Deep State, уже поговорили об этом. Так что спасибо вам. Я сейчас, позвольте, некоторые ваши сообщения прочитаю тоже. XMR пишет. Маленькие дети так делают. Постоянно пытаются прогнуть родителей.
Точно.
Вот детский сад у нас, да? Таня говорит, потому что ВВ сказал, кто обзывается, тот так само и называется. Ну, в принципе, да, конечно. Ну, Владимир экстремал. Тогда, может быть, для демонстрации обесточить один нехороший островок? Какой же остров он имел в виду? Какой же это островочек такой? Да. Давайте мы возьмем еще звонок, а потом... Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Скажите, является ли приход во власть современных руководителей США, других крупных, как западных держав, так и других, естественно, с их врожденными качествами, с их врожденно приобретенными качествами, то есть с их разумом, там, мышлением, интеллектом, в том числе, если хотите, с их психологией, является ли это следствием объективных процессов, происходящих в мире? И в этом же ключе, является ли случайностью, что в период Второй мировой войны наличие в руководстве ведущих стран мира достаточно сильных, решительных личностей, которых я бы не поставил рядом с современными руководителями? Спасибо.
Спасибо, да. Ну, спасибо. Сергей Алексеевич, если я вас правильно понял, вы, наверное, современных вот этих наших некоторых западных временщиков рядом бы не поставили с теми великими, да, людьми? Да. Да, что вы думаете?
Дело в том, что, ну, я уже затронула, как бы, этот вопрос, что да, если это все-таки люди, которых ставят на пост, это менеджеры, это управленцы на какое-то время, то да. А раньше это были политики, конечно, это были лидеры, которые думали о своей стране, думали о своем народе, да. Конечно, я не
могу. Да, безусловно, потому что я невольно, вы знаете, я всегда провожу параллели с моим, ну, таким, я не могу сказать, там, любимым политиком, но человеком, которого я выделяю в Америке, это Франклин Делано Рузвельт, человек, который сыграл, помимо всего прочего, не идеализирует, но это, вне всякого сомнения, человек со своим видением, человек, который, я считаю, что он фактически спас Америку после Великой депрессии и спас коалицию нашу, потому что что-то мне подсказывало, что Черчилль и Сталин, они бы перегрызлись еще бы в 43-м году в Тегеране. Да, но именно мудрость Рузвельта здесь. Надо отдать должное. Давайте мы еще возьмем звонок, потом продолжим. Слушаю вас. Ой, простите, сорвалось. Так, ну, Эдуард. Не повторит ли Путин судьбу своих предшественников, бывших руководителей страны, которые при жизни казались великими и непогрешимыми, а после смерти вдруг превращались в символ ошибок, просчетов, разочарований, на которых потом щедро выливалась вся возможная грязь? Вот так у нас. Эдуард, ну, не думаю. Вы оглянитесь немножко, посмотрите, что было в начале 2000-х и сейчас. Я уж не знаю, насколько вы молоды, в 90-е годы, а я прекрасно помню, когда я в отпуск приезжал в Москву, прилетал в Шереметьево, так у меня моя забота была, это живым добраться, чтобы меня там не перехватили, потому что с американских рейсов там очень подозрительные люди, таксисты так называемые, встречали очень-очень так как-то неоднозначно, глядя и оценивая мой багаж. Так что, вы знаете, нет, по-моему, все-таки изменений очень много позитивных. Так, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Великая революция, Октябрьская. Ведь вы
спасибо.
Помните эту ситуацию, вот, так сказать, странно, когда антанты, так сказать, высаживались, только вот революция, в принципе, спасла от расчленения нашей России, так сказать. Я думаю, сейчас вот корни всего происходящего, как говорил Валерий Павлович Лимонов, что духовные, опосредственно политические, нет, все вот эти, так сказать, лидеры, вот, допустим, Трамп, да, его же, как бы, так сказать, вот эти религиозные фанатики, там, из карнавали, как мышах, так сказать, корону ему дали, Тора, так сказать, и ждут, когда он им там храм построит, все прочее. То есть, вот,
и вопрос какой у вас?
Я считаю, что вот такое впечатление, что действительно как бы сатанисты у власти, которые ждут вот это пришествие.
Хорошо, да, как можно Deep State сатанистами назвать?
Здесь я не могу ничего сказать, я не знаю таких нюансов и подробностей.
Мне, может быть, послышалось, уважаемый радиослушатель, но Лимонов, Эдуард Лимонов, а не Владимир, вы, по-моему, немножко, если мы говорим с вами о лидере нацболов покойного, то это Эдуард, конечно, Лимонов, а не там, по-моему, Владимирская. Так, давайте еще один, потом продолжим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, гостья Рафаэль. Дорогая гостья, открою вам секрет.
Так.
Что в Америке и в других странах через 10 лет вся еда будет безопасной. Вы не можете поверить. Все будем кушать в будущем.
Спасибо большое, да. Спасибо, что по теме. И достаточно, как говорится, прозрачно нам обрисовали проблему. Безопасная еда будет, так что все в порядке. Вот, кстати, как раз Нилс Майкл спрашивает, а как же Орбан и Фица держатся? У них есть какая-то что, внешняя поддержка? Почему они вдруг, как вы думаете, почему такое, ну, буря такая небольшая, но, тем не менее, восстание такое своеобразное?
Ну, дело в том, что...
И не боятся.
Я не смогу сейчас точно охарактеризовать психологический портрет, потому что к этому надо подготовиться, мне прочитать много материала. Здесь не могу сказать, но в любом случае и один, и второй отличаются. У них антисоциальность есть, но она стоит на последнем месте. Если мы вот так градиент проводим, то она на последнем месте. Здесь все-таки больше их импульсивность будет. И здесь будет больше, они больше будут прислушиваться и к своему народу, и к своей партии.
И потом все-таки небольшие нации.
Да,
все-таки это
небольшие,
не,
да.
Там
да,
все-таки
согласна.
Немножко более это. Так, ну давайте еще, наверное. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос. Вы вот пару минут назад сказали, что в начале 2000-х боялись таксистов. А сегодня вы не боитесь?
Сегодня не боюсь таксистов.
Вы не боитесь?
Нет.
Нет, я не про таксистов.
А про кого?
Нет, я не про таксистов. Сегодня вы не боитесь? Вот я в районе, где живу, здесь людям в квартиры что-то влетает. А вы не боитесь, что в вашу квартиру или в студию?
А что вам влетает, простите, в квартиру?
Ну, вы сами знаете, что летает.
Нет, простите, уважаемые радиослушательницы, ну что вы загадками со мной говорите? Я не знаю, что к вам влетает в квартиру. Квартиры разные бывают. Так что, если вы говорите о специальной военной операции, которая идет, и действительно происходит атаки террористические на наши жилые, так сказать, районы, так это так оно и есть. Все мы переживаем из-за этого. Но боязни это и нет. Потому что это специальная военная операция. А когда вы прилетаете в аэропорт и хотите до дома добраться, меньше всего вы ожидаете того, что из вас сделают так называемый подснежник. Если вы не знаете, что такое подснежник, поинтересуйтесь жаргоном и лексиконом вот именно тех лет. Кого называли? Это, конечно, было ужасно само по себе. Так, идет все к тому, что Путин... культ личности, да, будет создан, да? Ну, хорошо. Ой, господи. Ой, те же голоса, что утром нападают на вас, подонки. Ничего, ничего, это нападать, нам тоже, как говорится, знаете, тут паутиной покрываться не нужно. Все правильно, уважаемые радиослушатели, ни в коей мере. Просто я говорю, давайте мы будем все-таки придерживаться нашей темы по поводу этого. Значит, Светлана, я хотел, мы немножко мало говорили о Европе. Как-то ушла она у нас. Макрон у нас тут в Бразилию приехал, обнимается там с бразильянками, довольный такой весь из себя. Наверное, приедет ему его супруга, как всегда. Панч сделает по лицу. Что с этим молодым человеком происходит?
Ну, смотрите, как раз, если начинать, я просто в двух словах должна сказать его биографии, иначе будет непонятно. Смотрите, этот мальчик жил в очень маленьком городке, ходил в иезуитскую школу, и семья не отличалась супербогатством, достатком, да. И он не происходил из такой семьи, потому что во Франции тоже есть знаменитые великие семьи. Он тоже не оттуда.
Да.
Скажем так, он учился действительно очень хорошо. Он даже пытался поступить в что-то... Я не могу сейчас озвучить этот университет во Франции, но наподобие нашего МГУ Мехмат. Но, правда, он не прошел, и он решил все-таки пойти в политику. Отучившись там 2 года, у него как-то цифра 2 очень постоянно прослеживается, он встречает Жака Атали. И как у него сразу меняется... карьера. Вы же сразу видите. Он поступает...
Только карьера у него поменялась?
Ну, мы про это не будем говорить. Я думаю, тут уже много разговоров на этот счет идет и насчет его жены Бриджит. Мы не будем это касаться.
Конечно.
А вообще о другом, что именно он его ввел сначала в свой банк, потом он его привел в правительство, потом он привел его в банк Ротшильдов. А сам Матани, надо помнить, что он учился у Киссинджера. Он слушал, он ходил в Гарвард и слушал его лекции, и, соответственно...
Ну, понятно, да, значит,
да,
тоже.
Да. И как только Макрон пришел к власти, он тут же продвинул достаточно много, и была очень интересная такая сделка, ну, одна из крупнейших, это его сделка с Nestlé и с Pfizer. Крупнейшая сделка, на которую он получил сумасшедшие деньги, потому что Nestlé хотела купить у Pfizer вот именно линию по производству детского питания. Но тут же еще на это же претендовал Данон. И это французская компания, мы помним.
Да.
Но Данон, она не является, скажем, в приоритетах у Ротшильдов, а именно Nestlé, это их компания. И, соответственно, он пролоббировал настолько хорошо, что за одну ночь была заключена эта сделка.
Ну да, Nestlé швейцарская, да, связанная с этим. Да. А Данон, между прочим, это выходцы тоже, как, ну это сефарды, это, я могу ошибаться, но это как раз вот в их семье, они сами из Испании, если мне память не изменяет, или из Франции, из Испании такая семья была, они прошли Холокост очень многие, тоже еврейская семья была, но это вот те самые, так сказать, ну я не знаю, извините за такое же, терки внутри, как говорится, были. Да, они не системные были, значит. Не системный Deep State был, там другой немножко. Хотя достаточно успешные, конечно, они были, да.
И, соответственно, у него вот таким образом продвигалась карьера. И даже после первого срока французы не были довольны, опять-таки, тем руководством, которое оказывал именно Макрон. Плюс того, что они все считают его достаточно пустым мальчиком. Они даже его называют таким... Ну, как бы даже я и тоже согласна с этим, что он такой игрушечный Наполеон. Вот.
Ну, в принципе, пародия, да, это да, безусловно.
Да,
он,
да,
конечно же, даже здесь сомнений быть не может. Единственное, что я вот не могу понять... хорошо, его выдвинули. Но он же был, как вы говорите, достаточно прилежным учеником. Учился,
да.
Когда,
да?
Он, кстати, в Парижский университет,
да.
он закончил, да, в Парижском университете он учился, потом в Институте политических исследований. Вот, потом уже перешел, действительно учился. В данной ситуации, что он хочет, чего он хочет добиться-то, в конце концов?
Власти и денег. Знаете, как в нашем любимом фильме про Д'Артаньяна?
Да.
Титул, и деньги. Тогда, но деньги вперед.
Тогда, значит, исходя из этой логики, мы с вами должны признать один, в принципе, достаточно страшный факт. Значит, Deep State, так называемый, расставляя своих, значит, вот мальчиков этих так называемых, а я к ним отношу сейчас и Мерца.
Мерца. Да, совершенно с вами
и
согласна.
И Стаммер, как вы, Стаммер, да. Значит, получается так, если они выполняют, естественно, волю своих хозяев, значит, в планах Deep State для удержания власти это, ну, я не знаю, мне даже немножко смешно говорить об этом, они хотят уничтожить Россию. Это, значит, до того момента, пока существует сильное российское государство, их планы, значит, фактически неосуществимы.
Да.
Почему они все, ведь посмотрите, это же хор просто.
Да.
Абсолютно разных людей, которые при любой другой ситуации, особенно я, знаете, умиленно наблюдаю, как Польша с Германией, так сказать, ассоциируется, там, с Литвой они, да, которые грызли друг друга веками, да, и тут они на базе русофобии, значит, это вот это и есть тот самый большой план уничтожения России, и, соответственно, сейчас все силы, абсолютно все направляются туда. Трамп у нас в том же направлении движется?
Ну, я не думаю, что он сильно выбивается из этого.
Вы думаете, что все-таки приручен уже, приручили его?
Ну,
предупредили пару раз?
Ну, вы же это даже видите по его поведению.
Ну, я вижу, да, что
конечно.
Это да.
Конечно. Ну, я... тут идет еще... Мы не должны забывать, что главное определить... Чтобы сплотить всех, надо поставить цель, идея. Один враг, единственный.
Да.
Это мы и
да,
Китай.
Да, объединяющая идея.
Объединяющая.
Объединяющая идея. На какой-то момент Гитлер перехватывает инициативу,
да,
и все силы направляются при помощи, кстати, и нас. Как только расправляется с нацизмом, моментально сейчас консолидация происходит та же самая против. Более того, нацистская идея вытаскивается из этих сундуков.
Да.
Вы знаете, это ну, просто вот парадоксально, потому что в свое время это же была такая шутка в стиле старика Мюллера. Помните, как прекрасно Броневой сыграл?
Да.
Там,
да,
где скажут вместо «Здравствуйте, да, Хайль», оттуда мы начнем.
Да.
И это уже не смешно. Это уже действительно совершенно конкретные реалии нашего времени, когда используется абсолютно сейчас именно нацистская теория для того, чтобы уничтожить Россию. И это, наверное, я не знаю, я вот если исторически смотреть, я думаю, что это с периода Ивана Грозного.
Согласна.
Ивана Грозного, и это начинается тогда, когда... И собственно говоря, демонизация, вот именно демонизация. Мы, кстати, здесь вот видим тоже, говорится и о наших, так сказать, вот у нас и Сталин, и Ленин не тот, все там не нравится, и Путин уже у нас не тот. Это как раз демонизация лидера, потому что действительно для нашего общества важный аспект. И, кстати, не только для нас.
Да.
Потому что и китайская традиция. Чем древнее цивилизация,
да,
тем роль лидера, она все-таки важнее
да,
гораздо.
Да.
Возьмите Индия то же самое. Почему? Потому что консолидирующая роль очень важна.
Да,
есть, конечно, свои, как говорится, здесь нюансы, и, безусловно, это не всегда получается в так, как это должно быть. Но это основополагающий все-таки момент. Не зря же это было в свое время самодержавие, православие,
да,
народность.
Да.
Это же эти принципы, которые были выработаны тогда, они как раз же не на пустом месте, что называется, возникли.
Да.
И Китай к этому пришел,
да,
и Индия, собственно говоря, да, пришла.
И еще хотел сказать, что надо не забывать и характер самого народа. Ведь не зря сейчас очень много статей и что касается и психологов, и социологов, и вообще обсуждается очень много, что американская нация – это нарциссическая нация.
Да.
Это о многом говорит. А российская нация, она была немножко шизоидная. Мы всегда были в себе. Для нас была важна семья, для нас была важна страна.
Мы традиция
была. Традиция. Мы ни на кого не нападали. Всегда к нам приходили.
Безусловно.
Ну, конечно, за 33 года на печи, если нас, если что, мы, конечно, встанем.
Да я не знаю. Ну да, это конечно.
Так что здесь...
Да.
Поэтому я считаю, что, конечно, и это надо тоже учитывать, характер самого народа. Немцы, мы знаем, что они действительно компульсивные очень. Они, для них важны традиции, я имею в виду именно правила. Не то, что даже традиции, именно
нет, правила.
Да,
потому что нация, да, в принципе,
да,
молодая.
Да.
Они
да,
же,
да,
если так разобраться, они моложе даже американцев, потому что, как на моей памяти, 1870 год Бисмарк-то объединил. А также это были все такие, знаете, это, как я говорил, это такие женские, как говорится, пансионаты для принцесс будущих, и там брали замуж налево-направо, так сказать, и получили. Ну, надо сказать, что Екатерину хорошо воспитали.
Молодцы,
спасибо, скажем. Давайте еще ответим. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот ведь прусы — это те же самые русы, с этими патентами, на свое время тоже как устроили, еще говорил Труман, говорит, пусть они как можно больше убивают друг друга. И, собственно говоря, и Шнирсон об этом говорит, что русская семья там не дается, справление подлежит только уничтожению. То есть мы создадим такую ситуацию, что русские будут думать, что они освобождают, украинцы будут думать, что они защищают свои земли. То есть, соответственно, как бы тоже как можно больше будет убивать друг друга.
Ну да, вы справедливо здесь говорите. Это известно, это еще с времен Черчилля и, так сказать, Бжезинский тут, так сказать, идею продвигал достаточно. Так, когда-то читал, Владимир пишет, что в конце 20-х годов СССР охватила волна терактов, диверсий, саботажа, который курился из Англии, продолжался это до тех пор, пока благодаря нашим спецслужбам резко возросла смертность среди английской верхушки. Правда ли это? Я ничего не могу сказать насчет смертности, которая возросла, и все, что с этим связано. Но есть такие фамилии, как Рейли, если вы помните, операция Трест. Конечно, они в наш огород ходили постоянно, пока им там по мордам не надавали. Это еще с времен даже, я не знаю, это еще, как вот я говорю, его Ивана Грозного, но уж во время этой большой игры, когда середина 19 века, когда мы продвигались в Среднюю Азию, они, соответственно, там беспокоились за свою жемчужину Индию, ну, тогда это, собственно говоря, и началось. XMR пишет, у Макрона мизер на руках, не те карты, чтобы получать власти деньги. Так он ее и...
Да.
Он ее написал. Николай пишет, Рафаэль, мы с вами. Спасибо. А мы с вами то же самое. Так что здесь есть... Так, идет самому. Так, у Орбана денежка есть, XMR пишет, он же от нашей нефти не отказывается, да. Но не будем забывать, что она достаточно сложная ситуация сейчас, так что здесь ни выхода к морю нет, ничего, так сказать. Так что здесь, конечно, сложно ему тут. Дожмут его, посмотрим, конечно же, смогут в какой-то степени. Это все-таки уязвимая страна, очень, как и Сербия, мы это видим, что здесь оказывается давление повсеместно. Я, кстати, хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, я не знаю, вот Светлана, вы согласитесь со мной, они ведь работают системно.
Да. В долгую.
В долгую. Они работают системно в долгую. Посмотрите, они же бьют, отбивают от нас наших союзников, наших этих, понимаете? А как вы думаете, вот в целом мы-то системно отвечаем? Вот у меня такое впечатление складывается, что мы все-таки не формализировали свое отношение к этому, потому что мы как-то боимся произнести, ну, наиболее важные слова, что надо признаться, что есть какие-то страны, вот они уже сформировались, Англия, Польша, прибалтийские некоторые, но мы вряд ли с ними когда-либо в ближайшем там десятилетиях мы будем установим какие-то нормальные отношения с ними.
Ну, я здесь согласна. Установить после того, что они творят и делают сейчас,
причем это же консенсус.
Сложно.
Посмотрите, ведь в Англии уже сколько у них там поменялось этих танцующих королев, так сказать, и других так называемых лейбористов, там социал-демократов. Тренд-то не меняется.
Не меняется.
Абсолютно. Не Макрон там тоже меняет друг друга, так сказать, этот моторольщик, который с любовницей своей, этот, забыл уже его фамилию, там у них рейтинги у всех, как говорится, ниже плинтуса. Там это неважно, кто приходит.
Неважно.
Лампочка. Лампочка. В данном случае это вот постоянно происходит. И это, конечно, очень грустно, но надо тогда действительно и реагировать на это все таким образом, потому что это уже, если я правильно понимаю, это уже процесс, они вне политический процесс, они выходят. Это уже психология. А здесь существуют совершенно жесткие законы. Потому что, насколько я вот могу понимать, ну, давайте я проведу, может быть, грубую параллель с шизофреником. Но если у него идея фиг, что он Наполеон, или он считает, что любая женщина в красном пальто это ужас, и с ним надо, как говорится, мы же его не изменим уже. Это же уже ментальный сдвиг у человека. Вот они на русофобию, они реагируют совершенно это. Против России, против России. Спорт,
это
искусство,
будет неважно,
это не имеет никакого значения. Это, в принципе, это вот какой-то, я не знаю, это уже... И там и психология уже, и психиатрия, и метафизика какая-то уже. Но мы не исправим их, наверное.
Ну, сложно. Дело в том, что у каждого типа личности есть определенное восприятие. Ну как, надо помнить, что такое, прежде всего, психика. Это субъективное восприятие реальности.
Совершенно
то есть
верно,
каждый субъективен, со своими тараканами смотрит на мир. Таким он его и воспринимает. Здесь ведь то же самое.
Да, и самое главное, экстраполирует это на свою деятельность.
Да.
Потому что это может быть какой-то придурок, который бросит там петарду на территорию российского посольства. А может быть, это вот президент страны, да, или премьер-министр, да, который вот там Стамер у нас в Англии собирается уже войска отправлять, ну, да, воевать. Ну, там, да, там, так сказать, там что еще делать англичанам? Ну, конечно, воевать надо. Больше там самое, да, так для счастья больше ничего не нужно. Потому что проблема с эмигрантами решена, инфляция решена, безработица, у них они решили все проблемы. У них, как говорится, фунт стерлинг, там прямо, так сказать, живчик такой, Шотландии, там никаких проблем нету. Да, ну вот осталось только повоевать с Россией. Ну, ребят, неблагодарное это дело, вы знаете.
Да.
Как-то ваши кураторы до этого как-то они все-таки избегали этого, старались все-таки как-то консолидироваться с нами. Ну, может быть, это. А вы, так сказать... Ой, ребята, неблагодарны это дело. Спросите у немцев. Mm-hmm. Да и, кстати, и у французов. А я думаю, коль уж у нас там маленький Наполеончик растет, он хотя бы не... Вы знаете, сейчас я не знаю уже, я боюсь говорить, то, что сейчас по истории, я не знаю, что там во Франции пишут. Они, наверное, там говорят, что там Наполеон победил.
Наверное.
Да, там, наверное, они думают, что это Александра Первого сослали на остров Сахалин.
Точно.
И он там умер в забвении. Наверное, что-нибудь такое. Ведь у них там, знаете, ведь учебники истории позорят не только в нашем, так сказать, ближнем зарубежье, так называемом. Я думаю, что там тоже свои чудеса есть определенные. Я в свое время был удивлен, когда учебники в Америке прочитал, там столько для себя открыл нового, там, послушайте, что там Берлин, что там Сталинград, вот у нас там, как и Филиппины, Сингапур и Гонконг. Вы знаете, когда, я не знаю, там, страниц 15 было, какая трагедия для Англии была, потеря Сингапура, Черчилль, там это, там, король тоже был в шоке, как же Сингапур. Я сижу, думаю, господи, у нас под Москвой в районе Химках, танки стояли, мы вышибли их оттуда. Этот Сингапур от вас там тысячи миль. Они так переживали прямо. Ну, разные войны, да, разные войны, что называется, были. Уважаемые радиослушатели, завтра в 14:00 не забудьте музыкальный Голливуд Викторина. Приглашаю всех нас. Светлана, что-нибудь напоследок?
Всех обожаю.
Спасибо вам.
Хорошего вечера.
Спасибо вам, что пришли. Я думаю, что, уважаемые радиослушатели, мы попытались все-таки затронуть немножко, так сказать, такую нестандартную сторону вот именно политического современного процесса. Спасибо вам. Извините, сбрасываю звонки ваши. Светлана, еще раз спасибо.
Спасибо.
До завтра, уважаемые радиослушатели. Наслаждайтесь последними теплыми выходными в этом году.